Глава 4. В течение 2 дней Питер Марлоу боролся со смертью. Но он хотел жить, и он выжил.
«Питер?»
— Мак мягко потряс его за плечо.
«Да, Мак. Пора».
Мак помог Питеру встать с койки. Они вместе спустились по ступеням, молодость, опирающаяся на старость, и медленно побрели в темноте к бунгало. Стивен уже ждал их. Питер Марлоу лег на кровать Ларкина и вытянул руку для очередного укола. Ему пришлось стиснуть зубы, чтобы не закричать. Стивен действовал осторожно и умело, но игла была совсем тупой.
«Ну вот», — сказал Стивен, — «теперь давайте-ка померяем температуру».
Он сунул градусник Питеру Марлоу в рот, потом снял бинты и осмотрел рану. Отек сошел. Зеленоватый оттенок исчез. Кожа посветлела. Рану покрывали чистые подсохшие струпья. Стивен снова посыпал рану сульфаниламидом.
«Очень хорошо».
Стивен был доволен успешным лечением, но совсем недоволен сегодняшним днем. «Этот противный сержант Флагерти, — подумал он, — нехороший человек. Он знает, что я терпеть не могу этого делать, но нарочно выбирает меня каждый раз».
«Отвратительно»,
— сказал он вслух.
«Что?»
— на лицах Мака, Ларкина и Питера Марлоу появилось встревоженное выражение.
«Разве с ней не все в порядке?»
— сдавленно спросил Питер Марлоу.
«О, конечно, в порядке, милый. Я говорил о другом. Ну, давайте посмотрим».
Стивен вынул термометр, взглянул на него и улыбнулся Питеру Марлоу.
«Нормальная. По крайней мере, всего на градус выше нормальная, а это не страшно. Вы счастливчик, редкий счастливчик».
Он поднял пустой флакон из-под антитоксина и показал ему.
«Я как раз сделал вам последний укол».
Стивен взял его руку и посчитал пульс.
«Очень хорошо».
Он поднял глаза на Мака.
«У вас есть полотенце?»
Мак подал полотенце. Стивен намочил его в холодной воде и положил компресс на голову Питеру Марлоу.
«Я достал вам вот это», —
сказал он, давая ему 2 таблетки аспирина.
«Они немного помогут, милый. А теперь отдыхайте».
Стивен повернулся к Маку, встал, вздохнул и разгладил саронг на бедрах.
«Моя помощь ему больше не нужна. Он очень слаб, вам надо бы раздобыть для него бульона. И столько яиц, сколько сможете достать. И не оставляйте его».
Он повернулся и взглянул на изможденное лицо Питера Марлоу.
«За последние 2 дня он потерял, должно быть, 15 фунтов. Бедный мальчик. А это опасно при его весе. Он теперь весит не больше 8 строунов. Это немного для его роста».
«Мы хотели бы поблагодарить вас, Стивен», — хрипло проговорил Ларкин. «Мы ценим все, что вы делали. Знаете ли...»
«Всегда рад помочь», — сказал Стивен с радостной улыбкой, поправляя локон, завитком спускавшийся ему на лоб.
Мак искоса взглянул на Ларкина.
«Если мы что-нибудь можем сделать для вас, Стивен, вы только скажите». «Это очень любезно с вашей стороны. Вы оба так добры»,
— кокетливо произнес он с восхищением, глядя на полковника, отчего их смущение еще более усилилось, и поигрывая медалью с изображением святого Христофора, которую он носил на шее.
«Если бы вы смогли вместо меня сходить завтра в наряд на выгребные ямы, ну, я сделал бы для вас все, что угодно, просто все, что угодно. Я не выношу этих вонючих тараканов. Бррр, такая мерзость!»
— выпалил он на одном дыхании.
«Сходите».
«Хорошо, Стивен», — хмуро пообещал Ларкин.
«Значит, увидимся перед рассветом», —
проворчал Мак и слегка отодвинулся, избегая ласки, приготовленной Стивеном на прощание. Ларкин оказался не так проворен, и Стивен положил руку полковнику на талию и нежно похлопал его.
«Спокойной ночи, милые. О, вы оба так добры к Стивену».
Когда он вышел, Ларкин обратил к Маку яростный взор.
«Скажешь хоть слово, получишь в ухо».
Мак весело хмыкнул.
«Эх, милый, не кипятись ты так», —
по-старушечьи прошамкал он, потом добавил уже нормальным голосом.
«Однако У меня определенно сложилось впечатление, что это не оставило тебя равнодушным».
Он наклонился к Питеру Марлоу, наблюдавшему с кровати за всей сценой.
«А, Питер?»
«По-моему, у вас обоих мозги набекрень от долгого воздержания», — сказал Питер, силясь улыбнуться. «Ему и так хорошо платят, а вы наперебой предлагаете свои услуги, искушаете его. Вот только черт меня подери, если я понимаю, что он-то мог найти в двух таких старых пердунах, как вы».
Мак ухмыльнулся Ларкину.
«А наш юноша, похоже, немного ожил. Теперь он для разнообразия может тянуть лямку наравне со всеми, а не валяться и, как это король говорит, ах да, сочковать».
«Сколько дней прошло после первого укола, 2 или 3?» — спросил Питер Марлоу.
«2».
«2 дня. Больше похоже на 2 года», — подумал Питер. «Но к завтрашнему дню я уже достаточно окрепну, чтобы сходить за деньгами».
В этот вечер после последней поверки отец Донован зашел к ним на партию в бридж. Когда Питер рассказал им про кошмарную ссору, которая ему приснилась, все трое рассмеялись.
«Дружок», — заметил Мак, — «когда лежишь в лихорадке, разум иногда выкидывает странные шутки».
«Да», — кивнул отец Донован. Потом он улыбнулся Питеру. «Я рад, что твоя рука зажила, мой мальчик». Питер Марлоу улыбнулся в ответ. «Немного в лагере происходит такого, о чем вы не знаете, не так ли?»
«Немного происходит такого, о чем он не знает».
Донован произнес это с полной уверенностью и абсолютным спокойствием. «Мы все в хороших руках». Затем он весело хмыкнул и добавил. «Даже вы трое».
«Ну, это уже кое-что»,
— сказал Мак, напуская на себя серьезный вид.
— «Хотя лично я считаю, что нашему полковнику особенно рассчитывать не на что».
После игры и после того, как Донован ушел, Мак кивнул Ларкину.
— «Давайте по местам. Послушаем новости, а потом можно и на боковую».
Ларкин наблюдал за дорогой, а Питер Марлоу расположился на веранде, напрягая зрение и стараясь держать глаза открытыми. 2 дня уколы, бесконечные уколы в руку, и вот он выздоровел, и его рука осталась с ним. Странные дни, дни, похожие на сон. И вот теперь вдруг все в порядке. Новости оказались исключительно хорошими, и, выслушав их, все трое разошлись по койкам. Сон их был мирным, кошмарные видения не мучили их. На рассвете Мак наведался в курятник и обнаружил там 3 яйца. Он принес их, сделал омлет, сдобрил его небольшим количеством риса, которое сэкономил со вчерашнего дня, и приправил все зубчиком чеснока. Потом он отнес готовое блюдо в барак Питера Марлоу, разбудил его и посидел рядом. Внезапно в барак влетел Спенс.
«Эй, ребята!» — крикнул он с порога. «В лагере почта!»
У Мака сжалось сердце. «О, Господи, сделай так, чтобы одно письмо было для меня».
Но письма для Мака не было. Всего на 10 000 человек было роздано 43 письма. За 3 года японцы раздавали почту 2 раза по нескольку писем. И 3 раза заключенным разрешали написать открытку из 25 слов. Но были эти открытки доставлены по адресу или нет, заключенные не знали. Письмо получил Ларкин. Первое за все время. Оно было написано 2 апреля 1945 года, 4 месяца назад. Возраст остальных писем варьировался от 3 недель до 2 с лишним лет. Ларкин читал и перечитывал письмо снова и снова. Потом он прочитал его Маку, Питеру Марлоу и королю, собравшимся на веранде в бунгало. «Дорогой, это письмо номер 205. Начиналось оно: «Я чувствую себя хорошо, и Дженни тоже. Мама теперь живет с нами, и мы живем все там же, где всегда жили.
Мы не получали вести от тебя после письма от 1 февраля 1942 года, которое ты отправил из Сингапура, но мы все равно знаем, что ты здоров и что у тебя все хорошо, и мы молимся о твоем благополучном возвращении. Каждое письмо я начинаю одинаково, поэтому если ты уже читал все это, прости меня. Но это так трудно не знать, дойдет ли оно до тебя, дошло ли хоть одно из предыдущих. Я люблю тебя. Ты так нужен мне. И я скучаю по тебе. Скучаю больше, чем порой в состоянии вынести. Сегодня мне грустно. Не знаю почему, но это так. Я не хочу поддаваться унынию, ведь я собиралась рассказать тебе столько чудесных вещей. Возможно, мне грустно из-за миссис Гербл. Она вчера получила почтовую открытку, а я нет. Наверное, я просто эгоистка. Но уж такая я есть. Все равно обязательно передай Вику Гербл, что его жена Сара получила открытку, написанную 6 января 1943 года. Она здорова, и их сынишка просто прелесть. Сара так счастлива, что наконец-то снова получила от него весточку. Да и все женщины полка живы и здоровы. Матушка Тимсона выглядит просто замечательно. И не забудь передать от меня привет Тому Мастерсу. Вчера вечером я встретила его жену. Она тоже здорова и зарабатывает для него кучу денег. У нее теперь новый бизнес. Ах да, и еще я виделась с Элизабет Форд, Мэри Виккерс.
Ларкин поднял глаза от письма. Она здесь упоминает, наверное, с дюжину женщин, но их мужья умерли. Все умерли. Единственный, кто остался в живых, — это Тимсон.
«Сегодня жарко», — продолжил Ларкин. «И я сижу на веранде, а Дженни играет в саду, и я думаю, что на этот уикенд я поеду в наш коттедж в Голубых горах. Я бы написала тебе о новостях, но это не разрешается. Боже мой, как можно писать в пустоту? Как я могу знать? Где ты, любовь моя? Ради Христа Спасителя, где ты? Больше я не буду писать. Я просто закончу это письмо и не стану отсылать его. О, любовь моя, я молюсь за тебя, молись и ты за меня. Прошу, молись за меня».
Помолчав несколько секунд, Ларкин сказал: «Подписи нет, и адрес написан рукой матери. Ну, что вы об этом думаете?»
«Ты знаешь, как это бывает с женщинами», — пожал плечами Мак. «Она, наверное, просто положила его в ящик стола, а потом твоя мать нашла его там и отправила авиапочтой, не читая и ничего ей не говоря. Ты же знаешь матерей. Скорее всего, Бетти напрочь забыла о нем, а на следующий день, когда почувствовала себя лучше, написала другое».
«А что она хочет сказать этим «молись за меня»?» — спросил Ларкин. «Она и так знает, что я молюсь каждый день. Что происходит? Ради всего святого, может, она заболела или еще что-нибудь?»
«По-моему, вы напрасно переживаете, полковник», — сказал Питер Марлоу.
«А ты-то, черт побери, что можешь в этом понимать?» — вдруг вскипел Ларкин. «Как я могу не переживать, разрази меня гром?»
«Ну, ты, по крайней мере, знаешь, что с ней все в порядке, и с дочерью тоже», — напустился на него Мак, сам не свой от тоски и тревоги. «Будь благодарен судьбе и за это. Мы-то ни одного письма не получили, ни один из нас. Ты еще счастливчик!»
И он, яростно топая, начал спускаться с веранды.
«Извини, Мак!» —
Ларкин бросился за ним и привел обратно. «Прости, я просто... столько времени прошло».
«Эй, дружище, дело не в том, что ты сказал, дело во мне. Это я должен извиняться. Я просто с ума сошел от зависти. Мне кажется, я ненавижу эти письма».
«Вот это верно подмечено», — вставил король. «Рехнуться можно. Те, кто их получают, сходят с ума. Те, кто не получают, тоже сходят с ума. Одни неприятности». Стемнело. Ужин только что закончился. Обитатели американского барака собрались в полном составе. Курт сплюнул на пол и поставил поднос на стол.
«Здесь 9. Одну пару я оставил себе. Мои 10%.
Он снова сплюнул и вышел. Они все посмотрели на поднос.
«Кажется, меня сейчас опять вырвет», — прошептал Питер Марлоу.
«Я тебя понимаю», — согласно кивнул король.
«А я вот не знаю», — Макс прочистил горло. «Выглядят они в точности как кроличьи ножки. Маленькие, конечно, но все равно кроличьи».
«Хочешь попробовать?» — предложил король.
«Черт, нет уж. Я просто сказал, что они на них похожи. Могу я иметь свое мнение, а?»
«Дьявол меня забери», — проговорил Тимсон. «Если откровенно, я по-настоящему никогда не верил, что до этого дойдет дело».
«Если бы я не знал...» — Текс замолчал. «Я так голоден. И я ни разу не видел сразу столько мяса с тех самых пор, как мы разделали того пса».
«Какого пса?» — подозрительно спросил Макс.
«А, черт, это было давно уже, 2 года назад, — ответил Текс. «Еще тогда, в 43-м».
«Черт возьми!» — воскликнул король, по-прежнему завороженно глядя на поднос. «Выглядит нормально». Он наклонился и понюхал мясо, но не стал подносить нос слишком близко. «Пахнет, как обычное мясо».
«Но это не обычное мясо», — желчно прервал его Байрон Джонс III. «Это крысиное мясо».
Король тут же отдернул голову.
«Черт бы тебя побрал, сукин сын! Зачем было вслух-то это говорить?» — возмутился он под дружный хохот. «Ну черт, ведь это и есть крысятина! А тебя послушать, так прям слюнки текут!»
Питер Марлоу 2 пальцами поднял 2 ножек с подноса и положил на банановый лист.
«Без этого я не могу уйти», — сказал он и быстро вернулся в свой барак. Он подошел к своим нарам и шепнул Юарту. «Может быть, сегодня у нас будет роскошный ужин».
«Что за ужин?»
«Неважно. Кое-что особенное».
Питер Марлоу знал, что Дринквотер их подслушивает. Он украдкой положил свернутый банановый лист на свою полку и сказал Юарту: «Я вернусь через 2 минут». Когда он через 30 минут опять появился в бараке, свертка на полке уже не было. Дринквотер тоже исчез.
«Ты выходил?» — спросил он у Юарта. «Только на минуту». Дринквотер попросил принести ему воды, сказал, что ты ему не можется.
И тут Питер Марлоу зашелся в таком истерическом хохоте, что все в бараке решили, будто он тронулся умом. Истерика продолжалась до тех пор, пока Мак не встряхнул его за плечи.
«Извините», — пробормотал Питер, вытирая слезы. «Это я так, смешинка в рот попала».
Когда Дринквотер вернулся, Питер Марлоу притворился, что смертельно расстроен пропажей кое-какой еды, и у Дринквотера тоже сделался расстроенный вид, и он сказал сочувственно, облизывая губы: «Надо же, какая подлая выходка», после чего Питер Марлоу снова согнулся пополам, сотрясаясь от смеха. Наконец Питер Марлоу добрался до своей койки и лег, совсем обессилев. И очень быстро эта усталость наложилась на усталость 2 последних дней, и он уснул. Во сне он видел Дринквотера, который расправлялся с целой горой маленьких ножек. И он, Питер Марлоу, не отрываясь, наблюдал за ним, а Дринквотер все повторял: «В чем дело? Они восхитительны, восхитительны». Юарт потряс его за плечо.
«Там снаружи американец, Питер, хочет поговорить с тобой».
Питер Марлоу все еще чувствовал слабость и легкую дурноту, тем не менее он встал с койки. «Где Дринквотер?»
«Не знаю, он смылся сразу после того, как с тобой случился этот припадок».
«А-а!» — Питер Марлоу опять хохотнул.
«Я боялся, что это окажется лишь сном».
«Что именно?»
Юарт внимательно посмотрел на него.
«Да нет, ничего. Даже не знаю, что с тобой творится, Питер. Последнее время ты ведешь себя очень странно».
Текс ждал Питера с подветренной стороны барака.
«Пит», — прошептал он, — «король прислал меня. Ты опаздываешь».
«О, черт, извини, я задремал».
«Ага, мы так и подумали». «Пора кончать с этим», — сказал он, — «чтобы я сказал тебе».
Текс нахмурился.
«С тобой все в порядке?»
«Да, только легкая слабость пока. Все будет нормально».
Текс кивнул и заторопился назад. Питер Марлоу потер ладонями лицо, потом спустился по ступеням на асфальтовую дорогу и встал под душ. Холодная вода напоилась силой его вялое тело. Он наполнил фляжку и тяжело зашагал к отхожему месту, где выбрал яму в самом низу холма,
как можно ближе к колючей проволоке. Луна в черном небе застыла тонкой провисшей ниточкой. Он подождал, когда отхожее место на какую-то минуту опустеет, потом пересек открытое пространство до забора, проскользнул под проволокой и растворился в джунглях. Низко пригнувшись, он двинулся вперед, держась подальше от забора, чтобы не попасться охраннику, который, как он знал, патрулировал полосу между джунглями и колючей проволокой. Ему понадобился час, чтобы найти то место, где он спрятал деньги. Он сел на траву, привязал толстые пачки купюр к бедрам и подвязал края саронга у пояса. Теперь, вместо того, чтобы спускаться до земли, саронг едва прикрывал колени, и складки его топорщились, помогая скрыть необычную толщину ног. Ему пришлось ждать еще целый час, совсем рядом с отхожим местом, пока появилась возможность незаметно пролезть сквозь проволоку. Он присел в темноте над той же ямой, чтобы отдышаться и подождать, когда успокоится сердце. Посидев так несколько минут, он поднял фляжку, встал и направился к американскому бараку.
«Привет, браток», — с ухмылкой сказал Тимсон, появляясь из тени. «Классная ночка выдалась, а?»
«Да», — ответил Питер Марлоу. «Чудная просто ночка для прогулки, верно я говорю?»
«О!
Не возражаешь, если я пройдусь с тобой?»
«Нет, вставай рядом, Тим, я рад твоей компании.
Теперь ни один полудурок не прыгнет на меня из темноты, верно?»
«Верно, приятель. А голова у тебя варит».
«У тебя самого тоже не худая, старый хрен».
Питер Марлоу дружески шлепнул его по спине.
«Я так и не поблагодарил тебя по-настоящему».
«Не стоит благодарности, приятель. Черт меня раздери», — весело хмыкнул Тимсон.
«Ты меня едва не обвел вокруг пальца. Я уж было решил, что ты действительно присел на очко только за надобностью».
Лицо короля помрачнело, когда он увидел Тимсона, но в то же время он не слишком расстроился, потому что деньги вновь были в его руках. Он пересчитал их и убрал в черный ящик.
«Теперь дело только за стекляшкой».
«Да, приятель»,
— Тимсон прочистил горло. «Значит, если мы поймаем вора до или после того, как он придет сюда, я получаю цену, о которой мы условились, так? Если ты покупаешь камень у него, и он от нас уходит, тогда весь выигрыш твой. Идет? Как будто справедливо?»
«Конечно», — сказал король. «Так и договоримся».
«Ну ладно. Да поможет ему Господь, если мы его поймаем».
Тимсон кивнул Питеру Марлоу и вышел.
«Питер, приляг-ка», — сказал король, садясь на черный ящик. «Ты выглядишь, как выжатый лимон».
«Я, наверное, пойду к себе.
Побудь еще. Может, мне понадобится кто-то, кому я могу доверять».
Король обливался потом. Жар денег из сундука, казалось, прожигал деревянную крышку насквозь. Поэтому Питер Марлоу лег на его постель. Сердце у него все еще побаливало от нервного и физического напряжения. Он закрыл глаза, но мозг его бодрствовал.
«Приятель!»
Король прыгнул к окну.
«Сейчас! Быстрей!»
Маленького человечка трясло от страха. Белки его глаз, зыркающих по сторонам, вспыхивали в темноте.
«Ну, чего тянешь?»
Король с размаху вставил ключ в замок, откинул крышку, выхватил пачку в 10 000 долларов, которую приготовил заранее, и метнулся назад к окну.
«Вот, здесь 10 штук, я пересчитал. Где алмаз?» «Сначала деньги».
«Только когда я получу алмаз», — отрезал король. Человечек воинственно уставился на него снизу вверх, потом разжал кулак. Король рассматривал кольцо, изучая его на расстоянии, не делая никакой попытки взять его.
«Ты должен быть уверен», — настойчиво повторял он себе. «Должен быть уверен. Да, это оно. Кажется, это оно».
«Ну давай, приятель!» — прохрипел человечек. «Забирай его!»
Король отпустил деньги, только когда крепко ухватился за кольцо. И человечек метнулся прочь. Король затаил дыхание, склонился у лампы и внимательно рассмотрел камень.
«Мы победили, Питер, дружище!» —
вдохновенно прошептал он.
«Мы сделали это! Алмаз у нас!
и деньги тоже.
Чувствуя, как напряжение последних дней наваливается на него огромной тяжестью, король открыл небольшой мешочек с кофе и сделал вид, что прячет алмаз глубоко в зернах. Вместо этого он ловко зажал его между пальцами, скрыв от чужих глаз. Даже Питер Марлоу, находившийся к нему ближе всех, был обманут этим трюком. Едва лишь король запер ящик, как на него напал жуткий кашель. Никто не видел, как он переложил кольцо в рот. Он пошарил рукой, нашел чашку остывшего кофе и выпил ее, проглотив камень. Теперь алмаз был в безопасности. В полной безопасности. Он опустился на стул, ожидая, пока не утихнет внутренняя дрожь. «О да», — восторженно повторил он про себя, — «ты сделал это». Густую неподвижную тишину ночи прорезал тревожный свист. В дверь проскользнул Макс. «Фараоны», — объявил он и быстро присоединился к играющим в покер. «Черт!» — король заставил себя подняться и схватил пачки денег. Бросив с дюйм Питеру Марлоу, он запихнул еще с дюйм себе в карман, подскочил к столу, за которым играли в покер, и раздал по пачке всем игрокам, которые тут же засунули их в штаны. Он разложил остальные деньги на столе, схватил табурет и присоединился к игре.
«Ну давай, ради Христа, раздавай же», — прошепел он.
«Хорошо, хорошо», — заторопился Макс. «Пять карт». Он вытащил стодолларовую бумажку. «Ставлю сотню».
«Давай уж сразу две», — лучезарно осклабился Текс.
«Играю». Все поставили на кон, довольные, с сияющими глазами, и Макс раздал по две первые карты, вскрыв себе туза. «Ставлю 4 сотни».
«Твои 4 и 4 сверху», — сказал Текс,
который открыл двойку и не имел ничего в яме.
«Играю», — сказал король, поднимая глаза. В дверях стоял Грей. Между Брафом и Йосимой. Позади Йосимы маячил Сагата и еще один охранник.